Итак, мы поговорили с вами о священниках, теперь о некоторых вещах с этим связанных. Ну, во-первых, несколько слов о том, как преподается таинство священства. Да, таинство священства всегда преподается на литургии. И, соответственно, общий принцип такой. Чем выше степень священная, тем это раньше совершается. То есть, соответственно, диакон, условно говоря, всегда может ектению сказать успеть. Священник же надо руку положить так, чтобы он смог совершить таинство литургии. В нем поучаствовать.
А на тот же день?
Ну, это прям вот на литургии. Что значит в тот же день? Вот его прям рукополагают, он тут же совершает. Он участвует в службе. Но я говорю просто, что, как сказать, священник, он вообще, можно сказать, перед литургией рукополагает. С тем, чтобы он мог ее совершить практически. Так, по смыслу, смыслово. А, соответственно, архиерея надо рукоположить еще раньше, чтобы он мог рукоположить священника сразу, тут же, который совершит литургию. Мы с вами говорили, что главным элементом является рукоположение, и, соответственно, мы можем иногда видеть, когда это рукоположение совершается, как в алтаре, около престола, на диакона или священника возлагает руку епископ, или на епископа возлагают руку, соответственно, несколько епископов. Ну, как правило, можно сказать, исключительно сейчас это происходит, когда служит патриарх. То есть патриарх рукополагает епископа в сослужении еще нескольких епископов. Вот. Сейчас достаточно часто происходят эти хиротонии. Если мы хотим посмотреть на, скажем, хиротонию диакона или священника, добро пожаловать в Новодевичий монастырь. Вот там служит, соответственно, митрополит Ювеналий. Он у нас за всю подмосковную епархию в ответе. И он практически за каждой службой кого-то рукополагает. Там максимум два воскресенья мы с вами сходим и увидим обязательно такое рукоположение. Ну, а, соответственно, епископское рукоположение совершается патриархом. Ну, в принципе, об этом тоже достаточно известно. Патриарх достаточно имеет плотный график. Вот. Но так как у нас достаточно много сейчас епископов ставится, то, соответственно, на тех службах, когда он совершает, он, опять же, торжественно поставляет. Это тоже, если мы с вами изредка попадаем на патриаршее богослужение, то мы с вами сможем этот чин увидеть. Вот. Ну, кроме того, опять же, уже достаточно есть много рукоположений, они даже есть в интернете, можно на сайте патриархии.ру вот, достаточно подробные ролики увидеть и представление получить. Несколько епископов рукополагают одного епископа. Мы с вами говорили, что епископа один епископ не может рукоположить. И, скажем, когда какие-то существуют раскольничьи группировки, да, то когда к ним вырабатывается отношение, вот, допустим, какая-то раскольничная группировка решила, ну, с нами воссоединиться, да, принять православие. Ну, я теоретизирую, да, ну, бывают такие. Или какая-то группа определенно, один приход. Вот они приходят, так сказать, и выясняется, с какого они, значит, раскола. Вот какой-то раскол там энного года, смотрят на этот раскол, и оказывается, что этот раскол заключался в том, что просто группа священников или даже мирян откололась, допустим, от православия. И, значит, нашли они себе, условно сейчас она, в Австрии, какого-то заштатного архиерея, как энной по местной церкви, пригласили его к себе, второго найти не смогли, и он им поставил архиерея. Вот это поставление в любом случае признается недействительным. И, соответственно, вот это все там священство, которое, допустим, этот епископ стал рукополагать священник, их никогда никто в сущем сане не признает. Понимаете? Не признает. Не-не-не-не-не-не, всех Соответственно, только так может договориться, что те, кто вот у них священники, они могут снова прийти и их снова, соответственно, рукоположат, если ну, найдут вообще это возможно по их там нравственным и прочим там каким-то каноническим способом. Да? Или вообще они самосвяты, никакого епископа не нашли, сами священники набежали, возьмем толпу, народ там наложили много рук, и, соответственно, вот у нас якобы епископ. Вот. Если же это были епископы, которые, их было несколько, да, которые были в то время в Сущем Сане, то тогда, ну, тогда снисхождение какое-то в целях церковной экономии могут делать, там другие вопросы. Но этим я всего лишь подчеркиваю то, рассказывая эту историю, что все-таки благодать высшей степени священства могут преподать только несколько епископов. Значит, теперь по поводу служения священника. Три главных задачи с вами говорили. Да, это совершать таинство, вот, прежде всего литургию, учить народ истинам веры, да, и быть образцом нравственности. Да, ну, даже не то, что образ, а даже быть образцом нравственности и руководить людьми, христианами на их нравственном поприще. Ну, соответственно, здесь есть несколько вопросов, которые хочется разобрать. Ну, во-первых, надо понимать, что природа власти в церкви не такова, как природа власти, которую мы имеем в миру. Это очень важный вопрос. То есть в миру у нас как? Значит, ты начальник, я дурак, я начальник, ты дурак. Да? Отношения достаточно жуткие, лишенные, как правило, любви, да, а это отношения чисто административного подчинения. Да? А в церкви природовласть совсем другая. Мы говорим о служении христиан. Мы не говорим о том, что тот-то выше того-то. Мы не говорим, что патриарх выше там, бабушки-христианки в селе Н. Мы не можем так говорить. Понимаете? Мы говорим, что служение у христиан, оно различно. Патриарх осуществляет патриаршее служение, епископ ослужает епископское служение, священник – священническое служение, а бабушка, значит, осуществляет свое служение, как христианки. Она любит своих там близких, варит своему внуку суп. Ее служение тоже очень важно. Понимаете? Это служение. Это нет такого, что выше кто-то, ниже. И отношения, если есть какой-то лучший образ, то это отношения скорее семейные. Да, то есть, по идее, у отца есть власть, да, по отношению к сыну. Да, но если мы говорим о нормальной семье, то это все-таки, так сказать, власть, прежде всего, основанная на любви, которая не подавляет личность его близких, да, а которая помогает вот этим, скажем, детям, которые начинают путь в этой жизни, не упасть в какую-то яму, не сделать ошибок, о котором они горько пожалеют. Соответственно, это очень важный вопрос, который заключается в том, что в церкви все служения равны, все важны, и церковь – это некое тело. Да? Когда говорится апостолом Павел о церкви, он сравнивает это с телом. Да? Нельзя же сказать, что голова там, не знаю, важнее ноги. Ну, это как-то, понимаете, что-то какой-то странный какой-то подход. Ну, так не говорю. Все важно. И нога важна, и палец на ноге важен, и палец на руке важен. Понимаете? И голова, и живот, и печень, и почки, и кровь важна. Ну, все важно. Понимаете? Вот. Понятно, что голова, в ней там мозг. Мозг там управляет. Вот. Но, как сказать, не будет тела, условно, будет один мозг. Ну, и нет ничего. Вот. Соответственно, это очень важно. А что касается нравственного учительства, то совершенно понятно, что человек, который призван учить, да, некоему нравственному совершенству, сам должен идти по этому пути, безусловно. Сам его пройти, сам это чувствовать, иначе, будет такой вот разрыв, что в проповеди говорится одно, а в жизни там показывается другое. И, безусловно, это очень часто является большим искушением для всех. Вот у меня был друг в институте, очень хороший парень. А я, соответственно, уже был религиозным человеком, ходил в церковь. Вот. Ну, я там времени от времени там с ним как-то пытался беседовать на эту тему. Вот. На что он мне, там мне хватило ума, я даже удивляюсь, что такой умный был по своему офису. Я как-то на него сильно не назидал, но помню, там пару разговоров у нас было. И главным аргументом он говорил, что у них там городок маленький в Подмосковье. И все очень хорошо друг о друге знают. Вот. И он говорит, что это такое, говорит, не хочу я даже идти в церковь, говорит, каяться еще должен этому человеку, не знаю, еще что такое. Вот. Он говорит, что там вот он в церкви, вот такой весь правильный, домой пришел, трясу снял и начинает. Значит, все соседи в курсе. Значит, а, соответственно, через соседи, естественно, весь город в курсе там семейных разборок, кто как себя ведет, сколько выпивает и что там происходит вообще в квартире. Понимаете? Вот тебе, пожалуйста, соответственно, проповеди, может, у батюшки неплохие, но образцом он ни для кого не является, потому что это не показывается. Это с одной стороны. С другой стороны, когда мы говорим, опять же, что священник призван учить основам веры, он тоже их должен знать.
Вот. Ну,
что я моему другу сказал?
На то, что он вам рассказал эту историю, а вы ему как ответили?
Я не помню, честно говоря, а что тут на это скажешь? Ничего не скажешь.
Промолчали.
Я вам не могу сказать, что тогда было, это было слишком давно. Вот, но здесь...
Ваше мнение сейчас.
Да вы поймите, что здесь самый первый вопрос, который заключается в том, что сказать можно все, что угодно. Понимаете? То есть, я не знаю, как говорится в этом слове. Человек приходит к Богу, а не к священнику. Это правильный ответ, действительно. Мы приходим к Богу, мы приходим в церковь. Мы можем сказать, опять же, совершенно определенно, что благодать священства, если священник, скажем, не запрещен, она действует там, вне его какой-то личной, нравственности. Да? Хотя здесь тоже очень важный момент и тонкий. Потому что к священству нельзя относиться там магически, поймите. Любое таинство, мы с вами говорили, это некое семя. Да, Господь закладывает в нас, человек, некое семя, а мы призваны его своими усилиями взрастить. Иначе ничего не будет. Да, соответственно, в том числе священник, когда он получает действительно в таинстве священства дары, для того, чтобы совершать свое служение, да, чтобы совершать таинство, чтобы учить народ вере, чтобы быть образцом нравственности и руководить посомах. Да, он дары-то получает. Если он не прикладывает усилий, он это все совершить не может. И, соответственно, мы здесь подходим к тому, что для человека, кто познал Бога, да, кто столкнулся с Ним, кто полюбил Его, да, скажем, нерадивый священник не является преградой. Да, он легко и логично принимает этот разговор. Человек же, который не имел встречи с Богом, которого она не состоялась. Для него, ну, как бы наше рассуждение, ну, как сказать, неубедительно, непонятно, ради чего он должен ставить какие-то над собой эксперименты. Понимаете? И в этом плане, ну, как сказать, христианство, оно же не там доказано, оно показуется. Да, вы слышите меня? Там, оно нет, доказывается, оно показывается. И в этом плане мы, к сожалению, здесь, ну, как сказать, разговором не обойдемся. То есть если мы сможем показать в себе человеку Христа, да, своей добротой, любовью, да, вот своими именно христианскими качествами, он увидит в нас это, то да-да, если он даже в нас это не видит, а видит лишь наши какие-то рассуждения благочестивые, то это все просто, ну, вода.
Но все равно у людей этой Пасхи, да, которые этот священник в маленьком городке, если они так все знают, все равно какой-то такой осадочек у людей нехороший, правильно? Я сейчас не говорю конкретно...
Да вы поймите, что здесь же мы приходим к тому, с чего мы начали. Знаете, мы не можем, ну, как бы сказать... Мы приходим в церковь же для того, чтобы спастись прежде всего. Понимаете? Когда мы начинаем смотреть там, на священника, там, на своего друга, ну, это, понимаете, спасает Бог. Мы можем какие-то средства, мы можем молиться Богу. Но, как сказать, изменить человека мы не можем. Я не знаю, там рассказывал или нет, но там у меня был другой мой друг.
Вот.
Да, у меня много. Вот. Он, соответственно, тоже очень хороший человек. Вы поймите, что это очень замечательные люди, действительно, добрые, нравственные. Там, это не кто-то, это очень нравственные, хорошие люди, которые там, ну, не знаю, там, женились, не изменяют с женам, там, живут себе честной жизнью, честно зарабатывают на свой хлеб, воспитывают там детей, там, не ходят, не знаю, там, каким-то злачным заведением. Это как бы идеальные кандидаты в христианство. Но, понимаете, если нет Божьего призыва, то вот я там с другим своим другом, мы с ним были, ну, ближе знакомы, еще со школы, вот мы там с ним вели более долгие беседы, вот была возможность, и он вот со мной там в конце концов там совсем полностью согласен. Понимаете, совсем. Все, да, надо там поститься, молиться, ходить в церковь, все делать и так далее, все. Все готово. Понимаете? А до практики это все равно совершенно не доходило. То есть человек совсем, в общем-то, согласен, а в церковь не ходит. И как бы я помню, не знаю, энное количество, сколько раз я к нему приходил и все уговариваю, давай завтра вот я тебя за руку приду с тобой там, к 7 часам пойдем в церковь там, причастишься, исповедуешься, все там, хороший батюшка, все, я поговорю с ним. Вот. А с утра он просто говорит, нет, я сплю. Да, даже его родственник говорит, нет, он спит, все. Сказал его не будить. Понимаете? То есть не надо преувеличивать наши силы. Да? Преувеличить то, что мы что-то такое вот скажем, что мы там обязаны там сказать. Мы можем сказать, если люди спрашивают нас, понимаете? Если их вопрос. А если они говорят, ну я согласен в теории с вами, а практика мне не нравится, и я что-то как-то не дозрел до этого. Он вам, знаете, что скажет? Вот что вы ему скажете? Вот я подожду, когда у меня будет нормальное освещение. И я пойду. И что? Ну, подожди, все, разговор, вы разошлись. Это, так сказать, знаете, если человек интеллектуально подкован, если он, так сказать, его сложно там манипулировать, это диалог такой достаточно сложный, может быть. Притом, я еще раз говорю, он... ну, как сказать, к церкви не сказать, чтобы относился там плохо. То есть вот они, допустим, когда поженились, они просто вот поехали в храм получить там, вот у него там в округе было еще несколько храмов, вот какой-то священник ему казался более-менее прилично, вот они к нему просто приехали, да, так, получить такое напутствие. То есть он вот вышел, что-то им сказал, теплые слова, сказал, что он очень желает, чтобы они как-то доросли до таинства брака, и, соответственно, там пришли, понимаете? То есть, как бы, тогда мне это казалось немножко странным, такой вот, какой-то половинчатость. А сейчас я могу сказать, что даже можно учиться у него, что человек ответственно относился. Некоторые, венчаться, да пошел, все. А человек ответственно относится. Он не хочет брать на себя неответственность. Он знает, что это такое. Да, он не хочет к этому относиться с профанацией. Это очень важно в человеке. Понимаете? Вот. Поэтому дело здесь, ну, такое непростое. Значит, теперь, что касается отношений, да, пастыря и пасома. Вот я процитирую вам Священное Писание. Ну, здесь все-таки важно подчеркнуть, что Христос основал церковь, да, апостолам дал власти решить, и апостолы эту власть передали священству. Да, и современное священство — это носители все-таки апостольской власти. Это те люди, через которых преподается благодать таинств нам всем. И без церкви невозможно спасение. И, следовательно, необходимо быть в союзе с церковью. А значит, необходимо послушание церкви. А послушание церкви, что такое? Это послушание уполномоченным ее служителям, то есть священникам. И Господь говорит так: слушающий вас, ну, то есть, по сути, это апостолов, епископов, священников, меня слушает, и отвергающийся вас меня отвергается. Принимающий того, кого я пошлю, меня принимает. Как ты, Отец, послал меня в мир, так и я послал их в мир. Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязаны дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно. Вот такие высокие слова. Итак, через послушание мы состоим в богоустановленном церковном чине. Но вот когда мы читаем эти слова, мы с вами видим, что такое положение дел налагает на пастыря тоже чрезвычайную ответственность за каждую душу пасомого человека. Вот мы прочитали, что за каждую душу к нему относящуюся он даст отчет Богу. И от пастыря требуется прежде всего осознание этой ответственности. И в Деянии 20 главе мы можем прочитать: «Внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею. Ибо я знаю, что по отшествии моем войду к вам лютые волки, не щадящие стадо. Из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Посему бодрствуйте». И еще один замечательный текст я с вами прочитаю из послания апостола Петра, 5 глава. Оно, можно сказать, целиком о норме отношений пастыря и пастыря. «Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовой, и соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корости, но из усердия, и не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду. И когда явится пастыреначальник, вы получите неувядающий венец славы. Так же и младшие, повинуйтесь пастырям. Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно мудрым, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Служите друг другу, каждый тем даром, который получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь». Да, то есть вот замечательный текст, которым даже прибавить нечего, потому что это все учение о пастырстве. Тут еще важна такая вещь. Есть в Евангелии одна цитата, которую часто приводят протестанты в полемике с церкви. Это из Матфея, 23 глава. «Не называйтесь учителями, ибо один у вас учитель – Христос. Все же вы братья. И отцом себе не называйте никого на земле, ибо один отец у вас, который на небесах. И не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник – Христос. Больше из вас да будет вам слуга, ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится». Ну, мы здесь видим, что вроде бы некоторое противоречие. Вот. Но оно достаточно легко разрешается, если мы в этом отрывке увидим такую вещь, что Господь с особой силой подчеркивает следующую мысль, что священник не является и не может быть отцом, учителем и наставником сам по себе. Понимаете? А все его учительство и наставничество только тогда становится действительным, когда он учит о Христе, наставляет ко Христу и является, по выражению митрополита Антония Сурожского, устами Христа, глазами его, ушами его, руками его. И когда мы называем такого пастыря отцом, мы не его как человека так именуем, а в его лице так называем самого Господа. И это очень важная мысль, которая подчеркивает то, что священник, он как бы не сам по себе там благодатен, да, не сам по себе совершает действия, а священник призван, да, уподобляться Христу в служении и служить посома. Да? Все в церкви таинство совершает Христос. И если священник находится в послушании Христу в области все веры, нравственности, тогда это действительно для, так сказать, нас всех и для христиан он становится таким духовным отцом. Тем человеком, который приводит нас в церковь, приводит к таинствам, приводит нас к вечной жизни. Вот. И здесь очень важно также затронуть такую тему, как духовничество, скажем так. Здесь надо, конечно, понимать, что когда человек только приходит в церковь, то большая радость и важность для человека найти себе духовника. Да, то есть того священника, который поможет нам действительно тоже не сделать каких-то ошибок, правильно усвоить христианство, да, в правильном ключе. И в этот период мы, безусловно, являемся такими учениками. Знаете, как вот в первый класс мы пришли. Мы приходим в первый класс, учитель учит нас, азбуке, да, счету первым, 1, 2, 3, 4, 5, буковки, мы слоги, выводим, учимся, писать, читать и прочее, там делать простейшие арифметические действия. И это действительно важно, и, конечно, достаточно сложно найти такого духовника. Но если вы находитесь на таком первоначальном этапе, то неплохо все-таки попробовать поискать, да, что может быть хотя бы не в полноте, но иметь такого духовного человека, честного, трезвого, того человека, кто, опять же, не будет выстраивать с нами отношения в режиме какого-то жесткого послушания, но который готов тоже нас услышать, какие-то наши недопонимания, непонимания, скорбь просто, неготовность, может быть, каким-то действовать. Услышать, как действительно любящий отец, и как помочь нам какие-то вещи сделать. Вот. Но важно еще и подчеркнуть такую мысль, что эти отношения, безусловно, в течение времени, они меняются. Да, и это тоже надо понимать. Потому что одно дело мы в первом классе, а другое дело мы уже институт закончили. И часто бывает до сих пор, что иногда вот люди подходят там священнику, караулят там после литургии, да, и спрашивают его какие-то вещи, да, там, благословения, да, там, не знаю, там, уехать на дачу. Ну, я так выдумал. Какие-то совершенно не относящиеся ни к духовности, ни к делу. И это действительно очень странно выглядит, потому что мы тоже не должны забывать о своей ответственности. Ответственность за свою жизнь христианскую лежит на человеке. Духовник, он в любом случае только советчик наш, который помогает, наставляет. Но переложить на него всю ответственность и остаться как бы в детсаде, там дети в детском саде, они там не ответственны за себя вот до этого возраста. Он что хочет делает, там кидает камни в стекло, поджидает спичку. И мы ему как бы, мы ему, конечно, ставим в укор. Но если серьезно, то ответственность там на нас, на взрослых, которые его не научили. Вот. Но такие же отношения не бывают, еще раз говорю, со взрослыми людьми. Поэтому, соответственно, об этом моменте тоже надо помнить и не пытаться переложить на духовника свою ответственность за свою христианскую жизнь. Мы должны принимать решения самостоятельно, да, с там, советом обязательно духовника, но сами принимать, сами за них нести ответственность. У нас достаточно популярно есть такая точка зрения, что, знаете, там за послушание там, Господь простит все грехи. Ну, это, скажем так, очень спорная точка зрения, она какой-то укорененности ни в предании, нигде не имеет. Если человек по своему неумности сделал что-то плохо, да, то с него Господь спросит, почему он сделал плохо. И он не сможет оправдаться, а я вот духовнику слушался. Хотя это достаточно... Не, успокаиться хорошо. Но мы с вами говорим об ошибках именно жизни и говорим об ошибках отношений, да, пастыря и пасом. Да, что отношения должны быть. Они могут быть вот такие, почти детсадовские, на начальном этапе человека. Когда он только приходит в церковь, для него неожиданно. Он все вопросы, ему непонятно, как, условно говоря, свечку ставить, он не знает. Ему бабулька сказала, что через левую руку нельзя. И он идет к священнику и говорит, правда, батюшка? Это норма, это правда, да? Вот мы как бы ходим запросить, нам непонятно. Или, может быть, хотя бы, если это не священник, какой-то более, так сказать, церковный человек. Но когда проходит там, 10, 15, 20 лет, такие отношения, они, очень странные. И, как правило, на мой взгляд, опять же, не совсем, вообще адекватное состояние человека. И поэтому такой ошибки, которая иногда встречается, тоже надо стараться избегать. Так, у нас 15 минут. Давайте я на вопросы поотвечаю. Да.
По поводу духовного наставничества. Вот есть когда приходят священники, в общем-то, загружены очень сильно. И, собственно, в рамке формата общения с ним это избыток. То есть как вот в этот момент можно вообще как искать?
Послушайте, мы живем в Москве. Еще раз повторю. Мы живем в славном городе Москве. Наших проблем их существовать не должно. Еще раз, смотрите, в каждом храме существует дежурный священник. Да? Священники, которые находятся, скажем, в центре города, да, вот вдали от многоэтажек, они, там пребывают просто в унынии, потому что часто просто сидят и ждут. Да, если, скажем, у нас есть возможность там на буднях куда-то попасть, то мы вообще в идеальной ситуации, мы найдем сколько угодно времени, нам дадут сколько угодно времени. Понимаете, можем выбрать 100 священников на себе, пожалуйста. Это первый вопрос. Второй момент, что если мы говорим даже что мы на буднях не можем, потому что мы все работаем, то есть все-таки та же суббота, где, в принципе, может быть, нам хочется отдохнуть, но в храмах примерно тоже сохраняется. Опять же, может быть, в спальном районе они, конечно, очень сильно там загружены и так далее. Но опять же, в центре города, я уверен, что, так сказать, можно приехать и поговорить, просто такая беседа какая-то. Вот если у нас есть вопрос, нам уделят с удовольствием час-два. Ну, я просто даже по там, своим знакомым священникам знаю, они мне там говорят, что вот там народу очень мало. Ну, представьте, если даже на там воскресенье к ним приходит, допустим, 200 человек. Да? Ну, вот они, допустим, дежурные. Ну, что, там никто просто не приходит. Ну, то есть они, конечно, находят дела какие-то, занимаются, но это подчеркнуто то, что если кто-то придет, они будут очень рады побеседовать, дать любую консультацию, диалог и так далее. А если надо, и поисповедовать даже. Вообще нет проблем. В монастырях тоже.
Я как раз хотел спросить вот о том, насколько это сопряжено с исповедью,
потому что... Нет, это не сопряжено никак. Это просто дежурный свидетель, который отвечает на вопрос. У вас возникают вопросы, в принципе, просто. Вы приходите и беседуете. Это никак не сопряжено. Я еще раз говорю. Там даже бывают такие моменты в монастырях как раз. У нас достаточно давно там был случай, вот, что священник дежурный, там она, которого поставили беседовать, там приехали какие-то подопечные наши дети, и кто-то хотел поисповедоваться. Он не хотел, соответственно, исповедоваться. Ну, мне не благословили. Я вот только вижу, только беседовать могу. Вот. И, соответственно, как бы получилась такая неувязка. Да, вопросы еще.
Почему женщины у нас посещают?
Вы знаете, самый такой простой ответ, который самый лучший. Потому что это не в нашей традиции. Что не может? Ну, просто это не в традиции. Зачем нам что-то выдумывать, если 2000 лет прекрасно обходились? Ну, какой смысл? Вот просто из этой точки зрения. Богословские, вы понимаете, это достаточно сложный вопрос, на который, опять же, если там серьезно, если не как у нас любят, когда дискуссии нет, поставить там несколько тезис, я могу вам их поставить. Но смысла в этом нет. Традиции такой нет. Лично для меня, логика, вот мне, допустим, понятна такая, что все-таки священник это такой, ну, пастырь. У него же не только совершать богослужение функции, да, там, слова какие-то проносить. Он как бы отец своих пасомых, да. И в этом смысле, ну как вам сказать, это там функция даже там руководства есть, даже вот психологически. Да, я вам уверяю, что вот если спросить женщин, да, вот захотят, чтобы они, чтобы ими руководила женщина. Вот я еще не встречал ни одной такой, которая не избирает. Они говорят, лучше мужчина. Нет. Женщин мне не нравится руководить. В чем разговор? А тогда, если сами женщины предпочитают условия руководителя мужчину там почти поголовно. Зачем выдумывать нечто новое, то, что не существовало 2000 лет? Какой в этом смысл? Вот. Но, как сказать, знаете, это вопрос примерно о том, что мы говорим, когда там на Западе говорят, там равенство. Ну, у нас-то же, поймите, совсем другое. У нас равны все. Да, у нас разные служения. Да? Если ты хочешь быть там властным над всеми, будь всем слугой, говорит Христос. Да? И служение различно. Вот Бог так устроил, что женщина рожает. Вот. Я не рано положение, я не рожаю. Да что это такое за... Это странный разговор. Да? То есть вот это служение материнства. Все. Там, мужчина никак не может. Все, вот это нельзя получить. Не родись. Вот, хоть ты тресни. Вот такое неравноправие. И со священством, на мой взгляд, там такая же вещь, но чисто в психологическом смысле, что вот такую функцию пасторства, пасомого, вот такого вот, в том числе какого-то детоводительства ко Христу, вот просто Бог так создал, что, на мой взгляд, что у мужчины к этому есть определенные свойства его натуры, психологии и так далее. У женщины, опять же. Ну, теоретически, говорю, это возможно. Но зачем? То есть, если бы у нас, допустим, взял кто-то там, ну и всех там, не знаю, перебил священников или не осталось. Все, мужчины одни алкаши у нас. Никого нельзя рукоположить. Тогда можно что-то рассматривать. А что, зачем это рассматривать? Тема равноправия. Ну и что? Я уже сказал, что у нас и так полное равноправие. То есть, есть, допустим, служение. В древности был там чин, скажем, диаконис. Ну, так вот, достаточно церковный. Многие историки пишут, что это тоже посвящение, рукоположение. Нет вопросов. Для действительно социальной такой деятельности замечательный чин. Ну, здесь как бы нет вопросов. Но вот еще раз, я как представлю, допустим, пастырь. Ну, хорошо, допустим, литургию служит, да. А, скажем, вот какое-то детоводительство Христу, вот разборки какие-то, да, в коллективе, да, вот, поддерживает какое-то вот, вы поймите, это вот, мы, ну, это, мне кажется, тяжело, мне кажется, знаете, это, я не знаю. Мы сами же это видим. Все раз говорю. Да, следующий вопрос.
Говорите. Почему в тексте Библии апостолам приписывается такое чудо, как то, что дошли они до края земли, которого никто никогда не видел?
Напомните, о чем это?
Ну, вы сегодня на первом части цитировали этот отрывок. Почему такое чудо вдруг в тексте Библии приписывается?
Это просто фактура. Говорится о том, что проповедь христианства, проповедь Христа, распятого, воскресшего, она достигла, да, ну, самых даже отдаленных народов. Ну, как сказать, здесь разговор просто идет о том, что этим подчеркивается, что христианство — это вселенская религия. Понимаете? То она для всех. Обошли, не для избранного народа.
Вот можно было сказать, обошли там всю землю. Почему вот такой образ?
Почему оборот такой? Ну, не знаю. Это я не знаю. Это надо к библеистам.
Можно еще вопрос?
Да.
Иисус говорит, что кто от меня отречется, от того отрекусь я, но в том плане, что он не будет этого человека, жизнь вечна. Апостол Петр, который многократно видел Христа во всем величии, он, как и предсказано ему Иисус, трижды отрекается от Иисуса. В то же время Иисус уже до того Петру обещал, когда говорил, что ты будешь жизнь твоя спасена, ты будешь спасен. Как это совместить?
Не говорил ему так, что он спасен. Нет, смотрите, он говорил ему, мы же читали тот же отрывок, он сказал, что смотрите, история такова, что Иисус Христос спрашивает, за кого меня почитают люди, народ? Ну, говорит, там, кто-то говорит, там, за Илью, там, за пророка, за еще кого-то. А вы, говорит, за кого меня почитаете? Тогда Петр выходит и говорит. Он исповедует Христа как Бога, понимаете? И Христос сразу ему отвечает, что на сем Петре, а Петр это камни, я, значит, все созижду. И, как сказать, православное толкование этого, значит, отрывка заключается в том, что вопрос заключается не в Петре, да, а в том исповедании, которое он от лица всех апостолов сделал. Понимаете? И, соответственно, это обещание Христа, они говорятся не конкретному человеку, Петру.
Ну, в том числе всем, понятно.
А в том числе всем. Соответственно, когда вы говорите о том, что что-то сделал, ну, Петр мог вообще и отрекнуться, и остаться. Он же человек. Это же его была свободная воля. Иуда вот такой же был, простите меня, такой же, как Петр. Ну, в чем там разница? Она минимальна. И что, он взял вот один из 12, он все видел эти чудеса, он также ходил. Все, опять, обетование что? Он тоже рядом сидел, Петр говорил, он согласно кивал. Может быть, даже он в этот момент, так сказать, поддерживал это всей своей душой. А потом страсть там стребролюбие, его как бы...
Иуда не стал апостолом, а Петр стал апостолом.
Ну, как-то он не стал апостолом. Как он не стал апостолом?
Когда вот учил?
Конечно. Он один из 12 апостолов. Он делал все, что говорил. Он ходил, проповедовал. Вы что? Он апостол. Он выбранный апостол. Он все делал, пока жили Христом. Все он говорил, что было.
Все,
как не стал.
Не понимаю, что Петр, Петр и все, приток ближе отрекается.
Петр человек. Он отрекается. Грешен. Он снизко, как бы, ну, понимаете, вы поймите, что, вы поймите, что, так сказать, он был потрясен всем этим, что произошло. И в потрясении, он же говорил, он шел, его служанка гнала, а он не хотел даже отучить, он даже из каких-то благих, он не то что, он в этот момент даже не осознавал, что он делает, понимаете? Ну, он даже, он же не от этого, он же не то, что его убить хотели. Вы поймите, может быть, он скажет, откажись от учителя, или мы тебе голову отрежем. Это же не так было. Он, чтобы, называется, просто поближе, как сказать, он, так сказать, это совершил ложь, не вдумываясь, как бы, в смысл своих слов. Понимаете? И не знаю там, ну, Господь там тоже, может быть, для смирения это показал. Понимаете, нам такую вещь это осталось, чтобы даже если какой-то великий апостол, первоверховный, что он тоже не, так сказать, ну, как человек не может себе приписывать это достоинство, и может тоже, и, тем более, если апостол Петр, то нам надо за собой тем более как бы следить. Вот весь смысл. Это же такая жизненная, обычная, правдивая история.
Жизненная получается как пример, что священник в церкви может быть вот проводником к Богу, а выше из церкви он...
Да нет, ну вы поймите, что Петр всего лишь вот, называется, один раз такая штука. Он горько-горько плакал. Помните, как он ходил? Да, его Господь примирил, он потрудился славно после этого. Был в скорбях, в конце концов его убили. Да, еще вопросы? Нет вопросов? Молимся.